Я бы хотел попросить высказаться Ливана Васадзе. Ливан занимался много лет тематикой крестьянства, тематикой возврата грузин из городов на землю. У него очень большие в этом отношении наработки. Сергей, включи, пожалуйста, Ливану сейчас микрофон. Я нажимаю, не получается. Вот сейчас, да. Пожалуйста, Ливан.
Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич. Приветствую всех участников нашего семинара. Когда я думал, с чего начать, я сразу понял, что это целое новое направление, ни одним и не двумя семинарами, так же, как и в случае с сакральной географией, мы его не покроем. Наверное, это некое приглашение в длительное мыслительное путешествие, а, возможно, даже и практику, затрагивающую наши жизни. И я решил начать с обсуждения сути оппозиции, традиции и модерна. Вот в оппозиции традиции модерна ничто так не символизирует ее пронзительность, как городская жизнь ремесленника и сельская жизнь крестьянина. Даже их соответствующие наследники такой первой трансформации, городской буржуа, как окрепший ремесленник, или, как Александр Гелевич говорил, трусливый воин, и рабочий, с другой стороны, как переехавший в город крестьянин, перетекающий в классовую борьбу Маркса, лишь продолжают вот эту первую оппозицию между, назовем так, городским удальцом и тружеником села. И в позднем модерне, и в постмодерне, где нет уже ни буржуа, ни рабочих в городах, вот эта нынешняя оппозиция между хипстером-менеджером и призракообразными обломками народа в виде современных водителей, строителей на стройке и курьеров есть то же самое. В половом разрезе это, безусловно, оппозиция матриархата с патриархатом. Вся группа ремесленник, буржуа, хипстер-менеджер – суть феминоиды. И вся группа крестьянин, рабочий и водитель – это мужики. Феминоиды – потомки отклика самки на кибелический вой неудовлетворенного влагалища вавилонской блудницы. А мужики – угрюмые и упертые автохтоны. Те первые – праздное суеверие в прогресс, эти – такое потанное и мозолистое отмахивание от миража прогресса. При этом мы четко видим фундаментальную разницу между двумя решениями по созданию поселения. У феминоидов самка выбирает место для вития гнезда, и самец тащится за ней. А у мужиков родители сводят счастливых новобрачных, и жена следует за мужем. И у Гюстава Флобера Шарль Бовари волочится за собственной супругой Эммой, мечтающей то о случайно увиденном на высоком провинциальном балу виконтом, то за его провинциальными альтернативами, И у Льва Толстого Алексей Александрович Каренин визгливо цепляется за юбку неверной Анны. И та, и другая кончают жизнь самоубийством. Ровно так же, как это сейчас делает американская цивилизация, как крайне западная точка феминизированного прогресса. В оппозитной патриархальной психике, например, в моей родной цивилизации, царевна Медея следует за мужчиной. В этом следовании, не чуждаясь даже таких крайних форм предательства, как усыпление собственного отца, царя Аэта, и даже убийство своего младшего брата. И лишь когда Ясон предает свою собственную патриархальную функцию чистого солнца, в грузинской интерпретации не только нарушив верность браку, но и впав в так называемый греческий грех. Она наказывает и его через убийство детей, как отпрысков не истинно патриархального начала, и выходит замуж в одной из интерпретаций даже не на этом, а на том свете, за самого Ахилла, то есть за своего земляка, а не за грека, ибо сам Гомер писал, что Ахилл был элазгом и живет с ним в потустороннем мире в загробной Элизийской долине. Таким образом, можно сказать, что посмертно Медея возвращается домой, к преданному отечеству, к патриархату, отбросив надежду своей медейциной уврачевать предавший патриархат Запад. В русской культуре на Медею чем-то похожий как жены декабристов, так и жены революционеров, неверные своим предательством традиционного царского отечества, но верные своим следованием за мужчиной. Возвращаясь к великой русской литературе, в какой-то степени можно сказать, что если и «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя, и «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева, и даже «Три сестры» Антона Павловича Чехова, и великое множество других русских шедевров можно рассматривать как некую единую антологию умирания русского села, то у Льва Николаевича Толстого, несмотря на такие непотребные эпизоды, как похождения Стивы и Гриши Веселовского с сельскими девками в ночь после охоты, есть и четкая линия глубинного поиска возрожденчества крестьянства. Не только и не столько в параллельном поиске земледельческих стратегий Левина и Вронского, сколько в катарзисе и в продолжении жизни семени Левина и нахождение веры в Бога через участие в таинстве брака с безвинной красавицей Кити Щербацкой. Счастье, которое не дает... ...патриархата Бахофена, а село и есть на самом деле Платонополис, если город есть покидание, а село есть возвращение. Если город есть бездетность, а село есть многодетность. Если город есть интоксикация, а село детоксикация. Если город есть Джордж Флойд и его убийца, а село есть одноэтажная Америка как последний оплот западной цивилизации, если город есть отгораживание, а село есть соборность, тогда почему, по крайней мере, мы, традиционалисты, до сих пор горожане? Ну, во-первых, не все мы горожане, я, например, селянин. С той лишь разницей, что вместо того, чтобы просто переселиться с женой и с детьми, я решил попытаться перетащить с собой целое поколение горожан, и для этого построил школу, ферму для вовлечения всех желающих, своего рода тяжелейший и неблагодарный катабасис. И спускаюсь с гор в город лишь для борьбы с нечистью или для добывания ресурсов для продолжения деурбанизации, как дело своей жизни. Но в целом ответ на вопрос, почему мы, по крайней мере, мнящие себя людьми традиции, все еще горожане, возможно, лежит в недавнем исследовании, где 75% респондентов назвали сельское хозяйство приоритетом, по крайней мере, для Грузии, и при этом из них же 70% сказали, что предпочитают жить в городе. Да, это плебс, а не мыслители и традиционалисты, но ведь и среди нас картина такая же. Так в чем причина этой социологической шизофрении? Я думаю, что она кроется в гипнотических свойствах городского, или можно было бы сказать западного, матриархального логоса. И это важнее, чем прибыльность или потенциал зажиточности на селе. Человек, превращенный в homo urbanicus hedonicus, готов жить бедно, почти без собственности, в городе, лишь бы быть причастным к муравейнику. Так он себя считает в большей безопасности, что ли. А вся фактология наоборот. Если забыть сейчас о риске голода, который минимален нынче пока везде, и смертность, и техногенная опасность, и заболеваемость, и все остальное гораздо хуже в городе. Так в чем же гипноз? Как он работает? В антиплатонополисе, где все смешалось, кажется, что возврат к Платонополису и есть решение. Но к какому Платонополису? В какой его интерпретации? И вот вам самая, пожалуй, провокационная мысль с моей стороны за время всех наших семинаров. В картельской культуре, как мы уже говорили, трехкастовость гораздо менее эксплицитна и гораздо более инклюзивна. Все есть все. И царь есть воин и пахарь, и земледелец есть монах, и царь и монах, есть и монах и царь, и монах есть и воин и пахарь. Но главное различие даже не в этом. Если в аргонавтической греческой версии третья каста кормит первые две, а вторая служит первой, в грузинской культуре все наоборот. И цари, и жрецы, и воины существуют ради третьей касты, ради народа. Воины охраняют его видимым оружием от видимых врагов, а цари, и жрецы невидимым оружием молитвы охраняют народ от невидимых врагов. Ибо и те, и другие знают, что если крестьянин не умрет и не воскреснет вместе с лозой и зерном, никому из града не видать неба. Так что добро пожаловать и благодарю вас за новое направление наших семинаров, где мы будем открывать философию минутного села, цюти сопели, то есть земной жизни. Конца и края ей нет. Ее вновь обнаружение и есть единственный вектор нашего возрождения через возвращение. В той степени, в которой это открытие будет настоящим и живым, в той степени оно и будет влиять на жизнь каждого из нас, включая слушателей этого семинара. На этом пути нас ждут необъятные горизонты неба и земли, ца да мица, радости, что на картуле коренится в быке, ибо хари – это бык, а сихарули – это радость. Совершенно иное осмысление милости, ибо на картуле цкали – это вода, а цкалоба – это милость. На этом пути мы должны очень внимательно и осторожно читать знаки, говорящие о том, что мы не заблудились, ибо первый урожай лозы, что ровно на третий год после ее высадки, и что ровно десятина от конечного урожая, называется нишани. На русском это слово значит знак. И на этом пути победа – это не смена какого-то стиля жизни, а смена самых глубинных смыслов жизни. Если кого-то и считали наши братья по Яфету, первые индоевропейцы, коими мы не являемся, первыми земледельцами, то есть георгианами, так это нас. Если кто-то и есть родина гвино, вина, хорбали, пшена, тапли, меда, литоны, металлургии, так это мы. Ваши единоверные, меньшие, но старшие братья во Христе. И если картвелам и русским и суждено еще раз начать возрождаться до конца света, так это возможно лишь через обратное население наших с вами сказочных земель в нераздельном и неслиянном братстве двух великих культур, а не в розни и вражде, посеянной между нами врагом. Благодарю вас за внимание.
Благодарю вас, дорогой Ливан. Это потрясающий, на мой взгляд, подход, такой настолько глубокий, что даже трудно осмыслить. И действительно, вот вы правы в том, что эта тема о сельской метафизике, она, безусловно, огромная. И едва ли мы уложимся в один семинар, по крайней мере, те горизонты, которые вытекают из вашего такого краткого, емкого изложения, а также из многих ваших других работ, они подсказывают, что здесь совершенно бескрайняя территория осмысления. Благодарю вас.